Алан Чароид. Королевские соколы. Книга третья. Чаша судьбы. Пролог. Зима, как и обещали приметы, выдалась суровой. Незадолго до Йоля началась сильная метель, и всего за ночь весь Корлеон засыпал обильным снегом, какого в столице Объединенных Королевств не видывали уже много лет. Одно дело, когда едва заметные глаза снежинки кружатся в морозном воздухе и тают, едва долетев до земли, и совсем другое, когда даже по самым оживленным улицам приходится шагать по колено в сугробах. На телегах и в каретах передвигаться стало и вовсе невозможно, только пешком. Город обезлюдел. Мороз рисовал на окнах причудливые узоры, похожие на серебряные фейские леса, подсвеченные снаружи неровным светом уличных фонарей. Пору было порадоваться, что в кварталах, приближенных к королевскому дворцу, было светло даже ночью, а стража худо-бедно, но пыталась расчистить улицы. Впрочем, в этой неравной борьбе снегопад пока побеждал. Когда воды реки Аск сковало льдом, Элмерик забеспокоился. Уж ничье ли это злое чародейство накрыло несчастный город? Но мастер Каллахан, выслушав его, лишь пожал плечами. «Это просто зима. Раз в сотню лет даже на юге выпадает снег». Бард сразу успокоился. У них в Холмогорье зимы были не в пример суровее, чем в Каэрлеоне, особенно в горах, но чаще всего малоснежные. Прежде он никогда не видел таких огромных сугробов. Вот и заволновался. Жаль, что Йольская ярмарка так и не открылась. Телеги с товарами увязли в снегу еще на подъезде к столице, а площадь замело так, что деревянные помосты торговые ряды скрылись под пушистой белой шапкой. Ходили слухи, что ярмарка все равно состоится, нужно лишь дождаться, пока все растает. Но в ближайшие дни леденцов и имбирных пряников можно было не ждать. Элмерик очень расстроился. Он всем сердцем жаждал обычной праздничной суеты и даже заранее отложил денег на лакомство для себя и друзей. Но, похоже, его печаль разделяла лишь одна Розмари, охочая до пиров и танцев ничуть не меньше, чем Барт. Тому же Джерри на йольские гуляния было наплевать, или же он умело делал вид. Ведь поначалу Элмерик обманулся, считая, что Джерри Мейну и Каэрлеон пришелся не по душе, пока не обнаружил того сидевшим на крыше дома еще до начала снегопадов и в немом восхищении взиравшим на лазурную черепицу дворцовых башен и алые флаги с гербовыми королевскими коронами, реявшие на фоне пасмурного неба. Так что уехать обратно в Чернолесье, чтобы зимовать там с мастером Патриком, Джерри больше не собирался. Что творилось с праздничным настроением Келли Кейт, Элмерик понятия не имел. Та еще до начала метели отбыла во дворец по настоятельному приглашению Его Величества. Скорее всего, тому приспичило отыграться в Фитхал. И теперь не могла вернуться обратно. Орсон же вообще жил во дворце с самого их приезда в столицу, как и положено рыцарю короля. И Барк, к своему стыду, давненько не интересовался, как у приятеля дела. Там же, во дворце, вернее, в обширной дворцовой библиотеке, остался и мастер Флориан со своим ручным вороном и книгой, в которой был заперт призрак его сестры, чародейки Элифлор. Его доставили туда на попечение лучших королевских лекарей после зимней битвы. Угроза жизни миновала, но Флориан был еще слаб, и лекари запретили ему покидать дворец. Прочих же старших соколов, казалось, вообще не заботила ни погода, как, впрочем, и отсутствие праздничного настроения. Мартина и Шона Барт видел только за столом во время обедов и ужинов. С Каллаханом же встречался еще и во время уроков, но командир никогда не отличался словоохотливостью и говорить на посторонние темы, не относящиеся к учебе, не желал. Мастер Дерек опять был в отъезде, или лучше сказать, в отлете. Элмерику было одиноко. Особняк, пожалованный Каллахану предками нынешнего короля, оказался воистину огромным. Можно было часами бродить по коридорам и лестницам, но так никого и не встретить. В первые дни Элмерик постоянно опаздывал к обеду, потому что никак не мог отыскать гостиную. Горожане, все как один, называли дом соколиным гнездом, а еще всегда снимали шляпу и кланялись, проходя мимо парадной двери, чтобы отдать дань уважения лучшим чародеям королевства. Ходили слухи, что внутри соколиное гнездо намного больше, чем снаружи. В этом Барт сомневался, что по убранству и пышности особняк уступает лишь королевскому дворцу. Это, возможно, было правдой. а многочисленные подземные ходы под Кайр-Леоном не только соединяют дом с дворцом, что вряд ли, иначе с чего бы соколом ездить королю через улицу, но даже имеют выход за пределы городских стен. Это Элмерик собирался проверить, когда станет потеплее. Как и на мельнице, здесь не было слуг. Хозяйством заправляли невидимые помощники Брауни. В обязанности барда теперь входило оставлять им угощения каждый день на подоконнике с северной стороны дома, сплошь увитой буйным плющом, а после уходить, не оборачиваясь. Он не знал, кто из соколов занимался этим прежде, но новичку Брауни сперва не обрадовались. Всю первую неделю они кидали Элмерику в спину объедки, гаденько хихикая, но потом вроде привыкли. Привык и сам Элмерик. Пустым гулким коридором, к ночному холоду, пронизывающему до костей, как нерастапливый камин, к жаровне с углями под кроватью, к урокам, которые становились сложнее день ото дня, к тому, что наставник все чаще переходил в объяснениях на эльфийский, и волей-неволей барду приходилось учиться понимать этот язык, к усталости, от которой за обедом даже ложка в руке ходила ходуном, а сил хватало лишь на то, чтобы обменяться с такими же заморенными друзьями парой ничего не значащих фраз. Он привык к магии, которая теперь постоянно покалывала ладони, стоило ему только взяться за арфу. Смотреть истинным зрением получалось уже легче, чем раньше. Не после того, как со спины сойдет 7 потов, а глаза начнут слезиться от напряжения. В целом, Элмерик был даже доволен такой жизнью. Вот только праздника он ждал с нетерпением и, кажется, не дождался. Обидно было почти до слез. Уже после того, как началась эта нескончаемая метель, в соколиное гнездо вернулся мастер Дерек. Ему-то погода была нипочем, обернулся себе в дракона и лети себе куда вздумается. Он успел как раз к ужину, и это было очень кстати. Появление улыбчивого толстяка разрядило угрюмую обстановку, ведь тот по обыкновению ел за троих и болтал без умолку.
«Ох, вы бы видели Бранана!»
— он насадил на нож соленый огурец.
«Сам улыбается, а рожа кислая, и глаза аж молнии мечут, не в прямом смысле, конечно!»
«Ты при неблагом дворе успел побывать?» — в обычном ровном голосе Калахана мелькнула заинтересованность. «Вроде же у Мэпт гостил».
«Я-то гостил!»
Дерек с хрустом надкусил огурец и вытер салфеткой с подбородкой огуречный сок.
«Так и Бранан тоже. У них же вроде как мир теперь. Вот он и приехал по-соседски. Не знаю, может, Солнен замириться хотел, но так к нему даже не вышло. Зато я стал свидетелем прекраснейшей перепалки между королем и королевой. О, если бы вы могли слышать этот мед речей!»
«Ха-ха, и кто кого?» Шон не удержался от тихого смешка. Рыцарь Сентября по обыкновению ничего не ел и не пил, чтобы не снимать маску, скрывающую лицо. Но и к обеду, и к ужину являлся исправно.
«А ты бы на кого поставил?»
Дерек подался вперед, потирая ладони, а Мартин тут же делано возмутился. «Эй, полегче! Это я должен был предложить пари!»
«Но ты не успел!»
Толстяк потянулся было за последним огурцом в миске с соленьями, но Мартин ловко опередил его, а пальцы Дерека, промахнувшись, лишь взбаламутили рассол. «Теперь ты тоже не успел. Рассказывай давай, не томи». Старый дракон поджал губы и сердито глянул из-под седых бровей. Впрочем, все и так знали, что дуться он будет не больше пары мгновений.
«Я бы сказал, что у них с Мэп счет равный. Сперва она его там у врат отбрила. Ну, это мы все видели. А будучи в гостях, Бранан решил отыграться за прошлое и разошелся так, что я даже удивился. Калахан, с каких это пор твой братец стал таким злоязыким?»
«Да он всегда таким был», — ответил вместо него Шон. «Нашел у кого спрашивать, они ж оба хороши».
«Сейчас как раз гневаюсь»,
— Калахан стукнул пустым кубком об стол. По глазам было видно, что командир смеется, хотя на лице не дрогнул ни один мускул. Но Элмерик уже научился распознавать истинное настроение наставника по взгляду. Дерек, смеясь, наполнил до краев кубок эльфа и протянул ему, орошая скатерть, алыми винными каплями.
«Направду не обижаются. Или ты не помнишь, что будет, когда зима и лето сойдутся за одним столом?»
Ответ, похоже, знали все, кроме соколят.
«А что будет-то?»
Розмари смущенно кашлянула в кулак. Элмерик подался вперед. Ему тоже было интересно. Этой загадки, а может, пословицы, он прежде не слышал.
«Тогда на Бельтайн выпадет снег, а яблони в Йоль принесут плоды».
Дерек улыбнулся, отряхивая густые бакенбарды от хлебных крошек.
Словом, ничего хорошего.
Я всегда думал, что эта поговорка намекает на конец времен. Джеремейн скрипнул стулом, придвигаясь ближе. Мол, все пойдет кувырком, никак заведено.
Может и так.
Толстяк хитро прищурился.
А может, напротив, она говорит о невиданных прежде чудесах, о борьбе и единстве противоположностей или о выходе за привычные грани понимания. Думаешь, не бывает таких миров, где летом идет снег? Впрочем, есть и другой ответ, более простой. Тебе он больше понравится.
Ну, это смотря какой ответ. Джеремейн пожал плечами. Дырек поднял палец и с очень серьезным видом заявил.
Когда за одним столом сойдутся зима и лето, то прочим гостям достанутся вся выпивка и дичь, потому что эти двое начнут с упоением поносить друг друга, не замечая никого вокруг, пока совсем не выбьются из сил. И скажу я вам, в этих делах королевы ничем не хуже королей. Я имел честь убедиться в этом сам и даже узнал парочку новых крепких словечек.
Фу, не выдумывай. — фыркнул Мартин. — Ты знаешь их все.
— Значит, память уже не та.
Улыбаясь, Дерек широко развел руками.
— Старый стал. Чужая уже не такая блестящая. Хвост облизает, голова подводит.
Дракон, конечно, прибеднялся. Элмерик прекрасно помнил, как выглядел этот смешной толстячок в истинной форме, и готов был поклясться, что тот находится в самом расцвете сил. Драконы ведь живут долго, даже дольше эльфов. Я одного не понимаю-то. Розмари поплотнее закуталась в шаль, хотя сидела у самого камина. Голос ее звучал хрипло, похоже было, что девушка все-таки простудилась, ночуя одна в холодной комнате. «Вот есть зимний-то король, Браннан, и летний-то король, Калахан, есть летняя королева Мэтт, а где же зимняя-то? Должна же быть еще и зимняя-то королева!» Дерек вмиг перестал улыбаться и посуровил. Он с опаской глянул на Калахана, но тот и бровью не повел, обсуждая что-то с Шоном. Может, и впрямь не услышал вопроса. И тогда старый дракон, понизив голос, прошептал.
«Да есть она, только давно ее тут не видели».
Розмари хотела сказать что-то еще, но осеклась, увидев, как Дерек хмурит седые брови. Беззвучно, одними губами, он произнес «Потом расскажу», и девушка кивнула. В этот момент Шон кашлянул и, придвинувшись ближе, хлопнул Дерека по плечу. «Так как там? У Мэтт все еще 11 рыцарей? 12-й не появился?»
«Не появился. Она все еще ждет тебя или Мартина. Сказала, можно даже обоих сразу. Привет вам передавала. Велела всех поцеловать. Только я, с вашего позволения, все же не буду этого делать».
Элмерик не верил своим ушам. Рыцарь Сентября обычно избегал этого разговора, как раз после того, как прослужил королеве Мэпт добрую сотню лет. А тут вдруг сам начал, явно ведь, чтобы сменить тему. Что ж такого натворила эта королева зимы, что даже разговоры о Мэтт и те лучше? Ответ на этот вопрос ему удалось узнать только весной, потому что наутро Дерек опять улетел в эльфийские леса. Метель в тот же день прекратилась. А еще через неделю все-таки открылась большая ёльская ярмарка. И Элмерику стало не до зимней королевы.